новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. По данным Яндекса, в Москве пятибалльные пробки. Затруднено движение из радиальных магистралей. В основном это Ленинградское шоссе между МКАД и поворотом на Международное шоссе. В обе стороны там ехать довольно сложно. Затруднение в районе Островцов, Жилина и вот здесь около Лыткаринской развязки на Новой Рязанке. Тормозит Люберца, Октябрьский проспект в Люберцах, потому что там глобальная реконструкция. По МКАДу здесь затруднение на юго-востоке востоке на внешней и внутренней стороне. Есть пробка небольшая в районе Варшавки и Новорижского шоссе по внутренней стороне. Третье транспортное кольцо с 9 до 12 по циферблату внутренняя сторона тормозит. И затруднение между Варшавским шоссе и проспектом Андропова это внешняя сторона. Садовое кольцо здесь, видимо, закладывать нужно все-таки плюс 10-15 минут к тому времени, которое вы тратите на какой-то промежуток. Но особенно тяжеловато в районе метро Добрынинская.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Эльвира Набиуллина попросили прекратить торговлю в России акциями иностранных военных корпораций. ФСБ России сообщили о задержании участника нацполка запрещенного Азова, проникшего в страну под видом беженцев с Украины. Первый замглавы Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, которые рожают в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, а родителям вид на жительство, следует лишать возможности получать маткапитал. Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, у российских инвесторов есть доступ к акциям компаний оборонной промышленности из стран, поставляющих вооружение на Украину. Операции по покупке и продаже акций доступны через мобильные приложения. И теперь Александр Якубовский, это депутат Государственной Думы, в запросе на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, просит прекратить торговлю в России акциями иностранных военных корпораций, в частности, Lockheed Martin, которая поставляет на Украину противотанковые комплексы «Джавелин», реактивные системы «Хаймерс» с ракетами, артиллерийские радары и другое оборудование. Якубовский призвал Эльвиру Набиуллину высказать позицию ЦБ и ввести ограничения на бирже. Александр Лосев с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а такая градация в принципе возможна? Вот этим торгуем, этим не торгуем?
Ну, смотрите, вот если бы сейчас была ситуация нормальная, если Запад против нас не вел никакой вот тотальной экономической войны, там не была бы специальной военной операции, то я бы сказал, что вообще все ненормально. То есть, если есть доступ к международным рынкам, то, смотрите, глупо, было очень глупо финансировать бюджет США, что делал наш центральный банк на протяжении многих-многих лет, покупая американские казначейские обязательства. А зарабатывать надо было на том, на что тратить деньги бюджет США. На акции оборонных компаний американских. Потому что это прибыль, которую получают инвесторы, в том числе и наши инвесторы, она делается за счет бюджета Соединенных Штатов. Мы сделали абсолютную глупость. Мы финансировали бюджет США, который давал деньги оборонным компаниям, но не зарабатывали на прибыли оборонных компаний, которая росла на бюджете США.
И как теперь сейчас выглядит это предложение? Ну вот с вашей точки
зрения. А сейчас просто на самом деле глупо вообще предоставлять доступ на американские рынки, потому что то, что делается вот сейчас, когда мы недавно увидели отчет Центрального банка, как много денег, как много капиталов утекло за рубеж и продолжают утекать. И когда мы видим, что Центральный банк никак не собирается стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке, то, наверное, логичным шагом было просто закрытие доступа для покупки иностранных активов, то есть для вывода денег из страны. Потому что наш фондовый рынок, он недооценен, он находится уже больше года в стагнации. И сейчас, когда мы видим, что наша компания накапливает значительную долю прибыли, но просто у нас нет никаких инвестиционных ресурсов для того, чтобы поддержать капитализацию компании, ну, было бы логично, чтобы средства инвесторов в приоритетном порядке шли на российский фондовый рынок, а для этого их надо стимулировать, ну, в том числе, возможно, и подобными запретами.
То есть,
Но не надо разделять тогда уже акции иностранные на военные там акции военно-промышленного комплекса или на все остальные. Просто не надо.
Но тогда нелогичным выглядят выводы ваших коллег, которые придерживаются точки зрения, что российский рынок – это песочница внутренняя и вообще не представляет никакого интереса, а все равно нужно стараться выходить на иностранную биржу, но и вкладываться куда угодно, только не внутри.
Ну, сейчас бы этих коллег назвали бы иностранными агентами. А так у нас большая часть либерального экономического блока думает так, что зачем развивать экономику страны. Мы побудем сырьевым придатком еще много-много лет. И вообще наш национальный доход пусть будет делаться в сырьевых отраслях, накапливаться в иностранной валюте и выводиться за рубеж. Но ведь эта логика как раз и поставила нашу экономику на грань таких очень серьезных проблем. И вот когда Минфин заявляет о том, что накопленный дефицит бюджета там в январе, ну, понятно, он связан с теми тратами, которые и авансовыми платежами, которые сейчас Минфин делает, но тем не менее, оказалось, что мы по-прежнему сидим на сырьевой игле, и что ничего не было сделано для того, чтобы развивалась собственная экономика, чтобы доходы Минфина шли от налогов на прибыль, которые создаются предприятиями внутри России и так далее, да? Ну, надо когда-то что-то менять.
А насколько мы сейчас активно инвестируем в американский фондовый рынок с учетом того, что у нас есть физические ограничения, и там даже многие инвесторы не могут, частные инвесторы, я имею в виду, в том числе, вывести свои деньги?
Ну, сейчас уже не активно, потому что вот два раза многие награблены, одни и те же наступать не будут, тем более, что там по разным оценкам до 6 миллиардов активов, 6 триллионов рублей активов заблокировано. И значительная часть из этого – это средства физических лиц. Поэтому вот сейчас увеличивать, загонять себя больше в эти капканы, совать руку в ловушку, ну, не знаю, это, наверное, не очень правильно. Но вот была очень большая дискуссия, когда Петербургская биржа открыла доступ к международным рынкам. Все считали, что это отвлечет часть капиталов от российского рынка. И так оно и получилось. И в итоге мы сейчас видим, что мы, ну, как бы для для стран Запада наши инвесторы – это инвесторы 10-го сорта, что можно спокойно заблокировать любые активы, можно заблокировать любые платежи по купонам, там, дивидендов и так далее. И при этом валюта, такие как доллар и евро, это токсичная валюта для нас. И при этом мы продолжаем гнать людей вот в те же ловушки. Ну, наверное, это не очень правильно, и с этим должен разбираться Центральный банк.
А что, с вашей точки зрения, что мешает Центральному банку директивно запретить торговать на американском рынке?
Да, то же самое, что мешает Центральному банку запретить необеспеченные спекулятивные продажи сейчас на нашем рынке, которые дестабилизируют российский рынок акций, так называемые шорты. У нас продолжается специальная военная операция, по сути война, а Центральный банк разрешает спекулянтам шортить, то есть играть на понижение наших же акций. Тем самым убивая доходы и средства физлиц, которые там пытаются заработать на этом рынке. И подыгрывая, по сути, иностранцам, которые спят и видят, как рушится наш рынок. И я вот не знаю, почему Центральный банк не реагирует. Наверное, он борется с инфляцией. А чем больше денег будет уничтожено здесь, тем меньше будет инфляция.
А что с долларом и евро вот в эти часы происходит? Как вы это объясняете?
Ну, доллар и евро сейчас тоже спекулятивная атака. Предложений долларов мало, а желающих купить доллара и для параллельного импорта, и просто для того, чтобы вывести активы, много. Тем более, что сейчас мы пока не понимаем, как будет действовать механизм ограничения дисконтов на наши цены на нефть. Но, с другой стороны, вот эта вот реакция на валютном рынке, она ответная реакция на сокращение положительного сальда торгового баланса, который, в принципе, пока еще осталось положительным. И если продолжится рост цен на нефть и на другие сырьевые активы из-за того, что экономика Китая наконец-то вышла из карантина, и вообще мировая экономика продолжит рост, в первую очередь, за счет Китая и Индии, где живет почти 3 триллиона человек, то вот Международное энергетическое агентство, например, прогнозирует дальнейший рост цен на нефть. Соответственно, у нас снова вырастет сальдо, профицит за счет текущей операции, сальдо торгового баланса, и, соответственно, это будет как раз играть в пользу рубля, и, ну, наверное, уровня 60 мы не увидим, но вот выйти в диапазон обратно 65-70 вполне возможно.
Понятно. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Благодарю вас. Александр Лосев был с нами, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Категорически выступает как раз за то, чтобы Центральный банк ограничил возможности торговли на покупки и продажи американских ценных бумаг, потому что, говорит, в общем, мы тем самым продолжаем снабжать американскую экономику. Вот, делать этого не нужно. В общем-то, вопрос, конечно, как отреагирует Центральный банк на заявление, вот на официальное письмо депутата Александра Якубовского, который говорит, что Lockheed Martin поставляет джавелины, поставляет хаймерсы, артиллерийские радары, другое оборудование, и в этой связи нужно все-таки ограничить возможности как раз покупки акций и продажи акций иностранных военных корпораций. Но, видимо, в скором времени увидим реакцию Центрального банка, как он объяснит свою позицию.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В ФСБ сегодня сообщили о задержании участника нацполка запрещенного Азова, который проник в страну под видом беженца с Украины. По данным представителей ведомства, задержанный занимался пропагандой среди молодежи, а значит, потенциально мог участвовать в вербовке молодых людей для ведения подрывной деятельности. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации. При этом не так давно пришло еще одно сообщение по поводу задержания этого человека. Сейчас попробую найти. Диверсант был завербован в Польше при участии польских спецслужб. Затем его направили в Россию через Латвию. В конце ноября он по команде СБУ поджег шкафы сигнализации и блокировки на железной дороге. И, в общем, причастен он к диверсиям на объектах железной дороги. Здесь версия такая, что этот человек занимался вербовкой. Может быть, речь идет о разных людях, а может быть, это действительно один и тот же человек. Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель. Андрей Францович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько сложно выявлять таких людей, с вашей точки зрения?
Это очень сложная задача, и выявление этих людей — это показатель очень, или даже высокая оценка работы наших спецслужб. Мы должны понимать, что люди приезжают ментально, это русские, которые говорят без акцента, которых очень сложно идентифицировать по каким-то аспектам поведения. Ну, давайте будем объективными, что если к вам подойдет человек с акцентом или будет говорить, что он американец, что-то уточняет, вы автоматически будете сразу немножко со стороны к нему относиться или еще что-то. А славянской внешности человек, он никаких вопросов не будет вызывать, особенно если это будет человек возрастной, или это будет женщина, или это будет пара, которая что-то будет делать. Это всегда варианты прикрытия. Поэтому сейчас в условиях развязанной террористической войны, они этого не скрывают со стороны Британии, МИ-6, Америки, руками Украины, мы находимся под серьезным испытанием работоспособности наших спецслужб.
Ну, смотрите, с одной стороны, Россия с гуманных соображений не препятствует прибытию беженцев на свою территорию. Проблем с проникновением в российские регионы не возникает. Но другое дело, каковы средства все-таки защиты. Помните, это же еще очень серьезно обсуждалось, когда погибла Дарья Дугина. Вот, потому что выяснилось, что там компьютеров каких-то не было, отпечатки пальцев тоже не брали. Ну, в общем, много-много вопросов.
Весь это комплекс мероприятий. Первое, вы правильно сказали, это фиксация на границе, четкое отслеживание. Вообще, это вопрос, на самом деле, баз данных и их, назовем так, перетекание из одного ведомства в другое. То есть это совмещение ресурсов. Потому что человек может находиться, например, в разработке какого-то нашего внешнеполитического ведомства, которое его рассматривает, одно из внешних разведок, но при этом конкурирующая структура внутри страны будет не знать этой информации. Но на самом деле вы должны понимать, что всегда идут меры превентивные. То есть, в частности, с выходцами с Кавказских республик, которые, проходя обучение там, в различных институтах за границей, где-то могут возвращаться перевербованными, становиться боевиками, мы здесь туда отправляем своих агентов, которые изнутри все это выясняют, выявляют и уже подсвечивают на этапе заброски сюда групп, уже подсвечивают заранее. Это самая действенная мера, потому что не всегда получается отфильтровать, потому что там тоже с той стороны работают. Как во Вторую мировую, как мы в кино с вами смотрели, внедрение, получение новых источников информации, допрос там. Поэтому то, что к нам попадают боевики Азова, это еще показатель работы людей, кто на фронте, кто проводит фильтрационные мероприятия, кто разрабатывает, допрашивает и создает базы данных там на всех своих членов. Выявляет ячейки, выявляет координаторов, и дальше по цепочке двигаются.
Угу. Андрей Францевич, одно время, ну, там, несколько лет назад у нас активно выявляли вот эти вот ячейки сетевых террористических организаций. Теперь как-то эта тема, ну, я так понимаю, что все равно много кто в разработке находится, но акцент смещается как раз на тех людей, которые завербованы, например, Службой безопасности Украины. Возникает вопрос, можно ли предположить, насколько активны могут быть эти люди, и насколько они могут как бы еще подключать к себе, создавая некие сети, как раз вот тех людей, которые приходится, работали вот в этих вот ячейках, там, запрещенных Хизбут-Тахрир и прочее?
На все пытаются делать ставки. Конечно, всегда задача стоит, это сетевая организация. Не просто одного человека отправили для того, чтобы он создавал ячейку, был координатором, чтобы через него шли деньги. Потому что важно понимать, что без денег этот механизм, как без масла или без бензина, он не поедет, эта машина. Вот, поэтому на это выделяются серьезные средства специальных фондов иностранных, которые это финансируют, как это всегда и было, всех террористов финансировали через спецфонды. Вот, поэтому ну, у нас активно работает разведка, как финансовая, которая смотрит не такие платежи непонятные, неизвестные, так и разведка, которая в сетях интернета быстро выявляет мощные серверы, выявляет связи, дополнительно взламывают и мониторят, и телефоны, и средства, значит, переписки, мессенджеры там различные. Поэтому там на самом деле достаточно серьезно у нас все развернуто, и мы видим с вами результаты. Мы видим с вами, что были захвачены и боевики с оружием, и в прошлом году были с средствами ПЗРК «Стингер» с двумя за Подмосковье схвачен человек. Мы понимаем, какими жертвами могло обернуться провал этой операции.
А наш слушатель говорит, я удивлен, был всегда открытости нашей границы для украинских паспортов до ковида. В области украинских бригад строительных было очень много. Среди них я встречал участников АТО. Большинство из них были очень негативно настроены против нашей страны, причем это им совершенно не мешало здесь зарабатывать.
Так, вопрос в чем?
Ну, речь идет, с одной стороны, про открытие...
Почему выпускали в Россию, или
что? Ну да, про открытость границ и про то, как бы мы же можем, скажем так, какую опасность, в принципе, для страны представляют люди, которые... Мы же не можем каждого проверить, вот завербован он, не завербован. Более того, есть люди внутри Российской Федерации, которые сочувствуют Украине и готовы говорить, я буду там, не знаю, спящим агентом и прочее.
Ну, смотрите, ну, железный занавес мы точно не опустим. Второе, если человек, во-первых, граница у нас не открыта. Это иллюзия, что она открыта, еще что-то. То есть пересечь границу, где бы ты ни был, в рамках Евразийского экономического союза, я повторю это,
так.
У нас мощные электронные системы, ты всегда будешь зафиксирован, и фото, и видеофиксация на границе происходит. И напоминаю, как по убийце Дарьи Дугиной сразу же было появлено, как заезжала, куда заезжала. У нас мощные системы определения движения автотранспортных средств, когда можно полностью все маршруты отследить и все остальное. То есть, просто вопрос в том, что, возможно, человеку попались люди, которые там нелицеприятно выражали свое мнение там или действующим строем. Это везде так бывает. Это не значит, что их нужно запрещать заезжать. То, что он зарабатывает деньги, но он зарабатывает 3 копейки, а для нашей страны он создает добавочную стоимость финального здания, которое будет построено намного выше. поэтому это люди работают в интересах экономики России, и очень много этих людей. Вот, поэтому, опять же, нужно понимать, что Россия – это такой большой плавильный котел наций, который сливается в одну большую. Это Российская Федерация – это не русские. В этом-то наша и сила, что мы многонациональное государство, мирно живущее. И человек может приехать чуть ли не с нацистскими убеждениями, через какое-то время быстро адаптироваться, перестроиться, и с своими коллегами из Средней Азии на этой стройке начнет дружить. Поэтому тут по-разному можно это дело воспринимать. Но я то, что уверяю, что если профессионалы захотят заехать, и их будут готовить, ему подготовят документы на другие данные,
понятно,
он вообще не будет никаким образом фиксироваться ни с Азовом, нигде. То есть нужно понимать, что против каких-то просто, ну, не бандитов, там назовем, там уличных каких-то товарищей, система работает быстро. Против профессионала там другие методики должны быть.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Францевич. Благодарю вас. Андрей Клинцевич был с нами, военно-политический обозреватель. 7373948. Мне нужны сотрудники силовых структур. Товарищи, я знаю, что вы нас слушаете. Поясните, пожалуйста, вот эти сообщения, которые сейчас приходят по линии ФСБ о задержании участника нацполка Азов, проникшего в страну под видом беженца с Украины. Напомню, что Азов запрещенная в России организация. На какие мысли это вас наводит? Вот вообще в связи с тем, что происходит. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. То есть, естественно, мы в СМИ получаем информацию, ну, наверное, это какая-то верхушка айсберга. То есть понятно, что работа идет перманентно. Другое дело, неоднократно говорили, хорошо бы, чтобы это не превратилось в какую-то охоту на ведьм. И каждый друг друге это не подозревал какого-то предателя, шпиона, преступника и так далее. Это все в России проходили, и в 90-е годы это все хорошо помнят. Вот. Но вопрос, какие сейчас задачи с вашей точки зрения стоят, и насколько сложно выявлять таких людей, даже в сравнении с теми ячейками, с теми людьми, которые были вот в ячейках всяких там запрещенного исламского государства и прочее. 7373-948, телефон прямого эфира. Нельзя же профессиональные тайны выдавать, говорите. А какие профессиональные тайны? Я лишь про сложности спрашиваю, и все. Что толку? Она была ранее внесена в базу, говорит Адам. А вот эта женщина имеется в виду, которая считает причастной к убийству Дарьи Дугиной. Вы понимаете, про технические средства тоже много вопросов. Они существуют и их создают, в том числе для того, чтобы быстро выявлять, но выявлять постфактум, вот в чем дело. То есть процент выявленных преступлений постфактум, безусловно, растет в связи с развитием технических средств, но растет ли как бы профилактика преступлений и правонарушений? То есть как технические средства позволяют предугадать то, что или предвосхитить и, соответственно, предотвратить то, что происходит. Вот в чем вопрос. 7373-948. Что здесь по поводу этого человека известно? Он агент СБУ, причастен к двум диверсиям на Московской железной дороге, поджоги шкафов с аппаратурой. Был завербован СБУ при участии спецслужб Польши и Латвии. Проник в Россию как беженец. Так, что здесь еще есть? Заявил, что сотрудничал с СБУ, потому что боялся за свою дочь в Виннице. Решил поехать на работу в Польшу в ноябре 22 года. Был завербован сотрудниками спецслужб. Был вынужден выполнять все их требования, так как они угрожали физической расправой моей дочери, которая проживает в Виннице, сказал задержанный. И вот это тоже, конечно, большой вопрос. То есть вербовка людей вражескими спецслужбами через шантаж, угрозу манипуляции родственникам. Этот человек приезжает сюда, здесь его сотрудники правоохранительных органов, естественно, задерживают. И, конечно, возникает вопрос, как теперь будут, ну, насколько очевидно совершенно, что работа активизирована. Вот, и, конечно, были еще сообщения, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе, что тоже задерживали группы лиц, которые были причастны к каким-то экстремистским организациям, и что-то тут готовили, какие-то диверсии в России готовили. В общем, все предельно напружинены. Сейчас информационный выпуск будет, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Несколько ваших сообщений в чате «Говорит Москва», в YouTube-канале «Говорит Москва». Чебурашка пишет, что я считаю, чтобы выдавать российский паспорт беженцы, должны проходить через детектор лжи, только так можно задержать террористов. Ну, во-первых, Чебурашка, не все беженцы сразу обязаны получать российский паспорт. Понимаете, в чем дело? Нет такого. Они получают статус беженца, потом они получают вид на жительство, потом они могут подавать на гражданство. Это не быстрая процедура. И как вы себе представляете, что каждого человека сейчас будут там, проверять на детекторе лжи? Ну, то есть, условно, я понимаю, вы говорите, что нужны какие-то дополнительные заградительные меры, чтобы перестраховаться. Но есть люди, которые умеют обходить детектор лжи, например. И, насколько я понимаю, полиграф – это не как раз истина в последней инстанции. Вот. Так, были еще там что-то было от наших слушателей? Нет, не вижу уже этого сообщения. По поводу сообщений с пометкой «срочно», которые сейчас есть. Так, вооруженные силы России поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Потеря ВСУ на Южно-Донецком, Запорожском направлениях за минувшие сутки составили свыше 60 человек. Российские войска уничтожили склад боеприпасов бригады теробороны в районе Ветеринарного в Харьковской области. Средства ПВО России за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников и 8 снарядов РСЗО «Хаймарс». Это тоже заявление Министерства обороны.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В нашем эфире, предысторию коротко расскажу, 11 февраля был разговор наших коллег с Виталием Милоновым. И Виталий Милонов высказал крамольную идею. Говорит, раз гражданки России уезжают рожать за границу, ну или так случается, что они рожают за границей, то их нужно лишать материнского капитала. В Кремле сказали, что это на повестке не стоит. Володин сказал, что можно об этом задуматься. И первый зам главы Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что россиянок, рожающих в странах, где их детям автоматически предоставляется гражданство, родителям вид на жительство, следует лишать возможности получать мат-капитал. Насколько компетентен Алексей Журавлев и насколько это его все-таки сфера, большой вопрос, с учетом того, что он в Комитете по обороне и вроде бы должен этими вопросами заниматься. Но предлагает Журавлев, в общем, поддерживает своего коллегу Милонова. Татьяна Буцкая с нами, первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Татьяна Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Татьяна Викторовна, как это с Конституцией соотносится?
Ну, смотрите, я вот уже даже и комментарии, и в письменном виде тоже на эту тему давала. Если посмотреть на материнский капитал, то там вообще очень сложно его каким-то образом за границей-то использовать. Да? Если мы говорим, например, о покупке жилья, то это только покупка жилья на территории Российской Федерации, точно так же, как и вхождение в программы ипотечные, это только все квартиры, там, дома, которые расположены здесь у нас в России. Если мы говорим о образование, то возможность получить образование с помощью мат-капитала – это тоже такая история, которая может быть реализована только на территории Российской Федерации, причем не только государственные вузы, но и частные, индивидуальные предприниматели с образовательной лицензией. Но это все на территории Российской Федерации. Точно так же, как и следующий пункт – это технические средства реабилитации, если, не дай бог, ребеночек инвалид, тоже только, в общем, здесь у нас в России. Поэтому остается только один пункт – это накопительная часть пенсии мамы пока, да, потому что у нас еще есть законопроект, которым мы хотим наделить и папу, но только того папу, на которого перешел материнский капитал, если с мамой что-то случилось.
Понятно.
Вы же понимаете, да, что если с мамой что-то случилось, эти деньги, они не могут повиснуть в воздухе, они переходят на папу. Да, и вот здесь, да, конечно, есть вопросы, в общем, ну, было бы странно, что если человек выбирает там другую страну, двойное гражданство, да, а мы вот материнский капитал ему на пенсию переводим, и здесь мы, конечно, поддерживаем нашего коллегу по нашему комитету вопросам.
То есть вы считаете, что если уехали... Ведь до этого же тоже можно было. Любая гражданка России имела право в беременной поехать куда бы то ни было, до СВО. Так случается, например, она там забеременеет или она там родит. Ребенок получает гражданство этой страны. Но никто же не говорил, что это будет условием не предоставления мат-капитала. Почему такая жесткость сейчас?
Она и не могла им воспользоваться. Нет, и не могла им воспользоваться.
Конечно, но Журавлев-то говорит, да, что ее в принципе давать не надо теперь. И раз за границу уехала, все, мат-капитал мы тебе не даем.
Ну, вы, если вы хотите поговорить с автором идеи, да, то вам надо, конечно, его пригласить в студию, обсудить это. Вот. Мы же сейчас с вами проговариваем те возможности, которые есть у материнского капитала, и я вам прям попунктно рассказываю, где здесь есть какие возможности и почему мы... Да, то есть, ну, не надо регулировать там, где уже отрегулировано, да, что...
Ну, так и запрещать тогда, получается, не надо.
Материнский капитал, это не то, что вот вы родили, вам сразу там на карточку перечислили практически миллион. Нет, это деньги, которые можно расходовать только на определенные условия. У нас очень много законопроектов, которые предлагают расширить этот список. Но каждый раз мы думаем, а насколько эти деньги, они не уйдут в никуда, да, не будут потрачены, что все-таки они будут потрачены на ребенка. Вот, поэтому... А здесь вот единственный пункт, который мы видим, ну, который можно подумать, да, это накопительная часть пенсии.
Но я понимаю, о чем вы говорите, но здесь же вопрос в том, что из заявлений ваших коллег выходит, что женщина провинилась в том, что она поехала за границу, она может и вернуться. И получается, из-за того, что она поехала за границу и там родила, ну, это же антиконституционно, нет? Не выдавать мат-капитал просто потому, что она там.
Вы совершенно правильно задаете вопросы, но их надо задать авторам идеи. Да? То есть вот мою позицию я вам объяснила, и, ну вот, мне кажется, она логичная вам.
Ваша позиция по поводу чего? Что пенсия вызывает вопросы?
Ну, потому что, вот еще раз, да, то есть мне кажется, что если вопросы остались, лучше даже повторить. Материнский капитал – это не деньги. Да, то есть это не деньги, которые вам дают на руки.
Ну, понятно, конечно.
Да, это возможность использовать государственную поддержку в решении следующих вопросов. Первый – это квартирный вопрос. Вот решение квартирного вопроса с помощью мат-капитала невозможно, если вы находитесь не в Российской Федерации. Да, и смысл тогда, да, это там разрешать, ну, это и так, это невозможно.
Невозможно.
Да, поэтому мы переходим к следующему пункту. Пункт номер два – получение образования. Это невозможно это сделать не в России. И какой смысл нам сейчас еще что-то запрещать, когда это невозможно?
Спасибо, Татьяна Викторовна. Да, принято. Да. Татьяна Буцкая была с нами, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Говорит, что и так смысла нет, потому что воспользоваться им можно лишь на территории Российской Федерации. Но здесь, честно говоря, в заявлении Милонова, в заявлении Журавлева видится желание наказать женщину за то, что у нее так сложились обстоятельства, что она родила ребенка за границей. Но просто не совсем бьется с логикой того, что, в принципе, гражданку Российской Федерации никто не сдерживает, любую гражданку Российской Федерации не сдерживает никто в ее желании, например, родить за границей. Так случается. Или она случайно рожает за границей раньше срока, например, выдается гражданство этому человеку, этому ребенку. Вот. Потом говорит, ну, вот вид на жительство. Да. Почему ее, будучи гражданкой России, Государственная Дума решает наказать тем, что ее лишают материнского капитала. Хотя, опять же, материнский капитал выдается на ребенка. В основном обучение, что там еще, значит, реабилитация, строительство жилья, чтобы этот ребенок жил, у него была крыша над головой. И насколько это конституционно все-таки выбирать? А, поехал за границу, мат-капитал тебе лишим. Ну, тогда, в общем-то, как Российская Федерация же всеми силами и адекватной политики в Российской Федерации всеми силами демонстрирует. Ребята, мы за международное право, за конституционные свободы, за конституционные гарантии, мы за это все. Вы уехали за границу, постояли в очереди на Верхний Ларс, но кто-то тихонечко уже возвращается. Да, кто-то наверняка успел там родить. Вот, но почему нужно тогда уже выяснить, получила гражданство какое-нибудь, не знаю, там, аргентинское, ну, не ребеночек имеется в виду, все, спрашиваю с Аргентины теперь, почему так, раньше же такого не было, сколько людей рожают за границей, наверняка многие рожают за границей, у кого есть такая возможность, мат-капитала лишают, да вроде не лишают, ну, лежит он, может быть, и в рамочку завернут, этот мат-капитал, уехать, родить, получить мат-капитал, купить квартиру за мат-капитал, продать квартиру, уехать за кордон с деньгами, говорит Геннадий. О, конечно, женщины, естественно, они такие ушлые существа, что только такое... Так, понимаете, Геннадий, можно было бы и сделать это до специальной военной операции. Что сейчас принципиально вот поменялось, кроме того, что есть СВО, да, есть СВО, люди уезжают за границу, да, многие возвращаются еще раз из-за границы, но почему то, что было раньше возможно, то есть родить за границей, приехать сюда, получить мат-капитал, здесь какую-нибудь клетушечку себе купить или детский садик оплатить, то почему это становится по предложениям депутатов невозможно сейчас? Вот почему? Случайно это иной случай. Я, как понимаю, Милонов хочет наказать этих хитромудрых женщин, которые на восьмом месяце летят на другой конец мира, рожать ребенка ради удобного паспорта. Что такого, Виталий? Ну, люди хотят обеспечить, как бы, беременная женщина – это очень тревожная женщина. Очень тревожная. И она хочет, как бы, соломку подстелить везде, чтобы ее чадо было защищено. И в российской, ну, понимаете, так мы можем с вами вернуться к той дискуссии, а давайте наказывать какого-нибудь, не знаю, айтишника, который уехал в Грузию, сидит там, значит, а здесь у него квартира от бабушки, давайте у него заберем квартиру от бабушки. Так это должно выглядеть или что? А если лечиться за границей, их ОМС лишать, совершенно справедливо, Марина, вы говорите. Никто же не запрещает лечиться за границей, если есть такая возможность. Никто не запретит. ОМС лишают? Не лишают. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, я хочу вот что сказать, да, что женщина может рожать где угодно. Понимаете, я сама женщина, родила, правда, когда еще не было материнского капитала.
Я думала, когда не было за границей.
Да-да, нет, за границей была. Знаете, за границей была, и мне даже подруга предлагала, хочешь, приезжай в Америку, родишь, получит ребенок гражданство. Вот. Ну, в общем, сейчас речь о другом. Понимаете, лично я вообще против двойного гражданства, вот правда. То есть,
почему?
Потому что, понимаете, родина должна быть одна. Либо ты живешь здесь, либо ты живешь там. Но это мое мнение, вот и все. То есть я вообще против этого категорически. Во-вторых, если женщина может рожать где угодно, кого угодно, никто ей в этом не, как бы, не мешает. Если она родила за границей, пожалуйста, возвращайся, ну, приходишь. Но, понимаете, речь идет о гражданстве. Если ты дала ребенку то гражданство, то почему, собственно, ты должна пользоваться материнским капиталом здесь? Вот и все.
Ну, слушайте, а зачем определять, ну, а муж иностранец? Вот муж иностранец.
Ну и что? Ну, ребенок гражданства должен иметь какое-нибудь одно. Если он двойное, пожалуйста, но материнский капитал по тому гражданству, который, значит, вот
какое?
У него по второму тогда. Вот и все. Нет, то есть сейчас другая история, и вы знаете, нет.
Это, нет, а знаете, что это доказывает? Есть люди, ну, подождите, люди тогда с двойным гражданством, подождите, люди с двойным гражданством. Я не понимаю просто. Есть люди, которые получили гражданство, потому что они долгое время проработали за границей. Им сейчас демонстративно сдать этот паспорт надо? Или что с ним надо сделать? Сжечь его? Ну, не знаю, уехать в эту страну? Он говорит, я хочу жить в России, я работаю в России, приношу России благо. Он говорит, у тебя второе гражданство есть, что надо? Ну, что с этим надо сделать, с этим паспортом? А если это индийский паспорт? Ну, допустим, ну, в Индии родила она, в Индии. То, соответственно, у ребенка индийское второе гражданство. А Индия нам дружественная страна. Что тогда получается? Все равно лишить? Не понимаю. Просто, как кажется, эти инициативы, они про что? Они про популизм депутата Журавлева, при всем уважении, хотя он вроде вопросами обороны должен заниматься. Но Российская Федерация всеми силами пытается продемонстрировать то, что это адекватное государство, которое, да, защищает свои интересы, но внутри Российской Федерации есть набор социальных гарантий, который может быть даже покруче, чем за границей, в виде, например, декретного отпуска. Даже такая мелочь трехгодичного. Вот. А в итоге получается, что уехала, значит, все, вышвырнули, и никаких гарантий. Он говорит, так а мне чего возвращаться-то? Мне даже там мат-капитал не дают, потому что вот у меня сложились так ситуации. Тогда я и не поеду, говорит она, понимаете? А так у нее есть шанс вернуться, точнее, у государства есть шанс, чтобы эта женщина с ребенком вернулась, когда первый приступ страха прошел уже, и видит, что здесь хладных трупов на улице нету, и все нормально. Ну, в Москве, например. Она из Москвы, например, уехала. И она возвращается сюда, говорит, да, что-то помешательство было, испугалась, тревожность, родственники какие-нибудь, друзья какие-нибудь, еще что-то. Говорит, а все, я возвращаюсь в Россию. Говорит, нет, дорогая, все уже, никакого тебе мат-капитала. Ну, странно, может быть, стоит депутатам как на несколько шагов вперед-то просчитывать это.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российские издательства начнут выпускать изложения западных бестселлеров. Коммерсант об этом пишет. Эксмо АСТ выпустит пересказ, например, мемуаров «Принца Гарри». Так как правообладатель ушел из России, другой вариант этой книги выйдет в Литресе. Выпускать саммари, согласно не все издательства, саммари имеется в виду изложение текста. Что еще? Крупнейшие российские издательства не будут выпускать мемуары «Принца Гарри». Что тут еще было любопытного? В общем, участники рынка не считают такую схему удачной и не будут выпускать такие изложения. Говорят, что это будет плохо влиять на отношения с правообладателями, потому что это серая схема. Ну, странно, они ушли. А что делать в любом случае? Евгений Капьев с нами, гендиректор издательства «Эксмо». Евгений Викторович, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что это за способ такой? И первый вопрос, конечно, насколько это легально, полулегально, а другое дело, а качество от этого не страдает, той литературу, которую мы хотим здесь продавать?
Конечно же, саммари вообще это общепризнанный во всем мире формат. Ему уже больше 10, там, а то в каких-то странах больше 20 лет. Есть крупные компании, которые этим занимаются. Но при этом я скажу, что за все это время видно, что оно какую-то небольшую долю рынка завоевало, то есть и активно дальше не растет. Поэтому понятно, что саммари никогда не заменит оригинальную книгу, но в любом случае это дает возможность познакомиться с главными идеями и понять, стоит ли читать книгу или нет. У нас вот по статистике мы выпускали саммари по каким-то книгам, соответственно, мы видели, что после этого человек покупал и оригинальную книгу. Или зачастую, наоборот, после оригинальной книги он покупает саммари для того, чтобы запомнить, да, и, ну, возвращаться к книге, не перечитывать ее еще раз, 500 страниц, да, а в формате саммари ключевые идеи себе напомнить.
Ну хорошо, а некоторые ваши коллеги говорят, что это какая-то серая схема и все равно испортит отношения с правообладателями. С другой стороны, правообладатели сами из России уходят, а мы все стараемся перестраховаться каким-то образом, что а вдруг они вернутся и все будет по-прежнему, как-то так выглядит.
Вы знаете, тут говорить серая схема или нет, сложный вопрос, потому что саммари пока легально, но будем с иностранными правообладателями разговаривать на эту тему. По крайней мере, в любом случае от этого возникнет какой-то диалог, да, соответственно. Но пока саммари во всем мире это легальный способ издания тех или иных идей, да. И, соответственно, может быть, это поможет как-то структурировать этот рынок, я не знаю, да. Но пока здесь никаких нарушений нет. Ну вот, ну понятно, что если бы книгу Гарри была представлена в России, то все-таки мы как издательство концентрируемся на издании полноценных книг, то есть это для нас больше такой маркетинговый эксперимент, то мы вряд ли бы издавали.
А художественная ценность таких продуктов какова?
Вы знаете, это все-таки саммари относится к нехудожественной литературе, то есть в художественной литературе саммари никто, ну, делать, наверное, бессмысленно, то есть потому что, как вы правильно говорите, художественная ценность достаточно низкая, то есть крайне сложно на 30 страницах представить то, что, если мы говорим про художественную литературу, что представлено на 500 страницах, да. Поэтому здесь этот рынок, он не развивается, но при этом надо понимать, что здесь есть часть аудитории, которая... Понимаете, каждый год издается больше 50 тысяч книг, да, и вы не сможете сразу со всеми познакомиться. Поэтому саммари выполняет здесь такую роль, когда в кратком изложении вы можете познакомиться с главными идеями, да, потому что прочитать время, найти время прочитать 500 страниц каждой книги, ну, ни один человек не сможет, просто нет такого возможности.
Как происходит технически создание этого саммари? То есть кто-то где-то втихарца читает, ну, я утрирую, конечно, кто-то где-то втихарца читает первоисточник, а потом делает краткое изложение?
Ну, да, читается первоисточник, а потом, соответственно, творческая команда перерабатывает. Это очень важно, чтобы соблюсти все юридические тонкости, чтобы не было никаких нарушений прав, и, соответственно, дальше... создается отдельный продукт в виде саммари.
А не получится, что это все равно, ну, работа впустую с учетом того, что есть торренты, где все это будут какие-то люди выкладывать?
Но здесь это все-таки, я скажу, что определенная замена пиратству, да, потому что мы не должны направлять наших читателей на пиратские ресурсы. Соответственно, здесь есть уже, слава богу, большая часть аудитории привыкла легально потреблять контент. Да, и здесь будет возможность продолжать его легально потреблять, не уходить на пиратские ресурсы. Я надеюсь, что как раз здесь вот эта альтернатива будет при этом легальном поле, будет помогать этой аудитории оставаться на том же Литресе, да, и не уходить на другие какие-то ресурсы.
Евгений Викторович, а чем плоха принудительная лицензия?
Ой, вы знаете, там это сложный вопрос по принудительной лицензии. Наверное, это вопрос там, то есть на долгий разговор.
Ну, я же понимаю, что разговор. Вы как бы риски просчитываете, и, как выясняется, Самаре, оно наименее рискованный вариант. Правильно?
Ну, в какой-то степени да, в какой-то степени да. Но опять же скажу, Самаре это и в России давно издавался, и в мире издавался. То есть здесь это никакое не открытие. То есть Самаре, в принципе, просто крупные издатели никогда, ну, мало Самаре издают. Как правило, мы это делали по нашим книгам, то есть мы по чужим книгам Самаре не делали. И зачастую, ну, тут согласовывали там с правообладателями, да. Uh-huh. Ну, вот, хотя могли это и не согласовывать. Ну вот, поэтому здесь вот трудно здесь это сравнивать, для лицензии это совершенно другая там плоскость.
Понятно. Но в любом случае, я так понимаю, у участников рынка есть задача максимально нивелировать тот негатив, который возник после того, как другие компании, иностранные компании, правообладатели уходят, потому что есть надежда, что они вернутся и все возобновится.
Ну, здесь, да, сложный вопрос взаимоотношений, то есть нам в любом случае здесь важно оставаться в каком-то правовом поле, да, mm-hmm. Но прогнозировать тоже очень сложно, то есть здесь, знаете, как вот трудно здесь однозначно ответить на вопрос, там, как действовать здесь правильно. Вот. И от других компаний мне трудно здесь даже комментировать их действия.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Викторович. Благодарю вас. Спасибо. Евгений Капьев был с нами, гендиректор издательства «Эксмо». 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, по коду 8495. Давайте так, для вас такой продукт интересен? Литературный, как краткое изложение, прошу прощения. То есть это что-то напоминает, знаете, когда в школе надо было срочно прочитать много-много всего, примерно за неделю, потому что в течение года ничего не читал, берешь краткое изложение. Ну вот просто изложение текста, суть какая. Вот, то есть не все улавливается, не все детали есть, очень часто экзаменаторы на этом ловили, но по факту сейчас это используется как наименьшее, как способ выпуска продукции иностранной с наименьшим риском. Ну, то есть, чтобы не обвинили в пиратстве, чтобы, в принципе, продукт этот был. А там вопрос. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Будут ли такое читать? Давайте так. В связи с тем, что литература, например, становится меньше в связи с уходом иностранных правообладателей, и вот эти вот все контракты там, они, видимо, приостанавливаются как минимум, в пиратством заниматься наши издатели или не хотят. И вы говорите, что самый классный вариант, вы бы взяли такой. Например, те же самые мемуары «Принца Гарри». 134-21-35. 134-21-35. Вы бы взяли такое. 134-21-36. Вы готовы на торренте скачать все, потому что все в интернете все равно все найдется. Как с этим не борись? То есть вы, как это, поддерживаете пиратство? Ну, видимо, так. 134-21-36. И 134-21-37 вообще читать не будете. И так литература полно. Найдется что-то, помимо той литературы, значит, правообладатели произведений, которые уходят из страны. Итак, 134-21-35, Самаре вы бы почитали. Вот это краткое изложение, это хороший вариант. 134-21-36, занялись бы просто литературным пиратством и начали бы на торрентах все это скачивать. 134-21-36 и 134-21-37, вы просто другую литературу будете брать и все. Как читатель никогда не куплю в изложении перевод, и так все искажает. Лучше тогда перепродайте книги в оригинале, сейчас это его сканеры для автоматического перевода. За мемуары «Принца Гарри» платить стыдно, говорит Григорий. Слушайте, литературы всякой многое, поэтому однозначно так говорить, ну что, а кому-то нравится, а кто-то, простите, занимается исследованием, например, семьи «Принца Гарри», хотя здесь и в первоисточнике можно прочитать. В школе можно было критику почитать и все. Это смотря, понимаете, какой учитель у вас литературы. В университете не срабатывало, могу вам на личном опыте сказать, не срабатывало. Итоги голосования какие? Батюшки, никто не хочет изложение читать. 75% готовы на торрентах скачивать, а 25% говорят, а я другую литературу вообще возьму и не страдаю от того, что кто-то ушел. 15 часов новости и продолжим.